Перевод. Если человек со всей серьезностью преданно служит личности Бога, храня в глубине своего сердца лотосные стопы Господа как единственную цель жизни, он может сжечь бесчисленные грязные желания, укоренившиеся в его сердце в результате прошлой кармической деятельности в трех гунах материальной природы. Когда сердце чисто, преданный может воочию видеть трансцендентные формы как Верховного Господа, так и себя самого. Став способным непосредственно воспринимать трансцендентное, он обретает совершенное духовное знание, подобно тому, как любой, у кого здоровые глаза, может видеть свет солнца. Комментарий. Как указывалось в предыдущем стихе, человек может до некоторой степени проникнуть в тайну вечной неизменной души, когда вспоминает о том, как мирно спал, хотя его ум и чувства были при этом абсолютно пассивны. Может возникнуть вопрос, если в состоянии глубокого сна мы способны воспринять отблеск души, почему же, проснувшись, мы вновь возвращаемся к иллюзорному материальному существованию? В ответ можно сказать, что из-за материальных желаний, укоренившихся в сердце, обусловленная душа привыкает к невежеству чувственных удовольствий. Сквозь тюремные решетки к заключенным просачивается свет свободной жизни. Тем не менее, они по-прежнему находятся в заключении. И также обусловленная душа, хоть и может на мгновение увидеть свою духовную сущность, все еще остается узником материальных желаний. Поэтому, несмотря на то, что мы можем получить начальное представление о вечной душе, существующей в материальном теле, или даже о сверхдуше, пребывающей в нашем сердце, все же необходим определенный метод, который позволяет нам искоренить главную причину материального существования, а именно материальные желания. В Бхагавадгите 8.6 объясняется «Ям ям вапис маран бхавам тьяджати анти каливарам там там эвайти каунтия садата бхава бхавита». О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, такого состояния он и достигнет следующей жизни. Материальная природа снабдит живое существо в зависимости от его желаний подходящим телом. Кармана дайванеттрина джантур дега папаттае. В соответствии со своими корыстными желаниями и поступками и под надзором представителей Бога, называемых полубогами, живое существо получает то или иное материальное тело, которому неизбежно предстоит пройти через рождение, смерть, старость, болезнь. Устраняя причины определенного явления, мы тем самым препятствуем возникновению самого явления. Поэтому данный стих учит, что желать следует лишь одного – укрыться у лотосных стоп личности Бога. Нужно избавиться от иллюзорных желаний, связанных с мирским общением, дружбой, любовью, ибо такие желания только продляют срок нашего заключения в плену материи. Нужно закрепить свой ум на верховной личности Бога, Кришне, чтобы наверняка вспомнить о нем в момент смерти. Господь говорит «Антакали чамамы вас маранупва калеварам як праяти самадбхавам ятинасти атрасамшаях». Тот, кто в конце жизни покидает тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Бхагавадгита 8.5. Верховная личность Бога, Кришна, истинное прибежище для каждого живого существа. Когда в результате практики бхакти-йоги сердце становится кристально чистым, человек может воочию увидеть Господа. Уровень, на котором бхакта постигает верховную личность Бога, описывается в Бхагавадгите словами «Тату мам татвато гьятва вишате тат анантарам». Имперсоналисты порой трактуют их неверно, считая, что речь идет о безличном растворении в бытии Господа, Брахма Саюджа. В этом стихе ясно сказано, что свой ум и преданность нужно устремлять к лотосным стопам Абджанабхи, верховной личности Бога. Если бы мы, живые существа, были идентичны личности Бога, то нам, чтобы очиститься, достаточно было размышлять о самих себе. Но даже здесь кроется противоречие. Личности Бога незачем очищаться, ибо, как сказано в Бхагавадгите, Господь есть «Павитрам Парамам». высшая чистота. Принимая все это во внимание, мы не должны пытаться выуживать из ведических писаний некий имперсональный смысл. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур замечает, что совершенную стадию преданного служения, описанную в данном стихе, можно наблюдать на примере таких великих преданных, как Махараджа Друва. Махараджа Друва обратился к Господу с материальной просьбой, желая добиться политического влияния, но, очистившись благодаря повторению святого имени Бога «Ом намо Бхагавате Васудевая», он утратил интерес к материальным удовольствиям. В пятой песне Шримад Бхагаватам сказано «Джана яти ашу вайрагьям». Как только человек достигает высокого уровня преданного служения, он избавляется от тяжкого груза бессмысленных материальных желаний. В этом стихе очень важны слова «Упала бхьята атмататва». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что атмататвам, наука о душе, это знание о Верховном Господе и его различных экспансиях, к которым относятся и безличные брахмаджоти, и крошечные живые существа. Слово «сакшат», употребленное в этом стихе, означает, что постичь личность Бога значит обрести возможность созерцать личную форму Господа, его руки или ноги, и даже его различные средства передвижения, слуг и так далее, подобно тому, как преданность Богу Солнца постепенно позволяет человеку увидеть самого Бога Солнца, восседающего на колеснице в окружении своей светы. Как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в стихах с 35 по 39, показаны разные этапы логики. В 35 стихе устанавливается общий тезис «Вишая». В 36 стихе высказывается сомнение «Самшая». 37 стих дает контраргумент «Пурвапакша». И, наконец, в 38 стихе дается окончательное заключение «Сиддханта». А 39 стих представляет собой резюме «Сангати». В данном случае сангати заключается в том, что нужно стать чистым преданным личности Бога и поклоняться лотосным стопам Господа. Тот, у кого стопроцентное зрение, может без труда видеть сияющие солнечные лучи, а верный солнцепоклонник может встретиться с Богом Солнца лицом к лицу. Также, очистив зеркало своего сердца, человек может увидеть Господа. ॐ ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयां रूपा कदामाख्यां ददति स्वपदञ्चिकां वंशकौपन्थरूपेश्च कृपासिन्धुभ्य एव च Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишнупадая Кришна Приштхая Бутали Шимати Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявани Пашча Чардеша Харине Ярхаб, Ярхаб, Джанабха, Чаранайша, Найору Бхактя, Чевито Малани, Видхамин Гуна Карма Джани, Тасмин Вишудха, Упалабьята, Атмататвам, Сакшат Ядха Маладышо Савитри Пракаша. Если человек со всей серьезностью преданно служит личности Бога, храня в глубине своего сердца лотосные стопы Господа, как единственную цель жизни, он может сжечь бесчисленные грязные желания, укоренившиеся в его сердце, в результате прошлой кармической деятельности в трех гунах материальной природы. Когда сердце чисто, преданный может воочию увидеть трансцендентные формы как Верховного Господа, так и себя самого. Став способным непосредственно воспринимать трансцендентное, он обретает совершенное духовное знание, подобно тому, как любой, у кого здоровые глаза, может видеть свет солнца. Итак, это говорит мудрец Пипалайана, отвечая на вопрос Махараджи Ними. И здесь, там был вопрос о том, как увидеть абсолютную истину. Потому что если что-то есть, то хочется получить какой-то контакт. Не просто вера, а непосредственный опыт. И здесь говорится, что подобно тому, как человек, у которого здоровые глаза, может видеть воочию солнце и все, что оно освещает, точно так же и человек, который очистил свое сердце служением Кришне, может видеть атма-татву. И Прабхупада в комментарии объясняет, что такое атма-татва. Он говорит, что атма-татва – это истина о Верховном Господе, его различных экспансиях, его различных проявлениях, в том числе таких, как брахма-джоти здесь делается, говорится. Вот, и также о живом существе. То есть атма-татва – истина, она включает в себя множество, которое связано определенным образом. Татва, истина, буквально означает, как оно есть. Тат обозначает тот, указывает на Верховного Господа. Таттва, каково бытие того высшего и неизменного. То есть татва – это вещи, которые не меняются никогда. То есть имеют такую трансцендентную природу. Вот, и поэтому истина неизменная. И все, что в этом материальном мире крутится, вращается, меняется, сегодня одно, завтра другое. Если его и можно назвать истинным, то только в относительном смысле. Относительно истина. Сейчас утро, сегодня солнце и так далее. Вот, потом что-то может погода измениться, время изменится, обстоятельства. И это состояние нынешнее, оно уже исчезнет. Поэтому оно не может являться в строгом смысле слова истиной. Вот, истина – это то, что не меняется никогда. И в данном случае говорится о необходимости пережить, сначала в комментарии говорится о важности пережить опыт своего вечного существования. То есть вот, Бога, может быть, осознать сложно, вот, но мы можем в какой-то степени сознать себя. И мы сознаем обычно что? Временные аспекты своего «я», свое тело, да? Как мы себя чувствуем, сегодня хорошо у нас что-то или что-то болит, вот эти вещи мы ощущаем, мы хотим есть или мы хотим спать, то есть вот какие-то временные аспекты своего «я» мы ощущаем. Мы ощущаем свои ментальные состояния, хорошее настроение, плохое настроение, меняются желания какие-то, хочу того или хочу другого, то есть все эти вещи мы фиксируем. И если мы фиксируем изменение физического состояния, если мы фиксируем изменения ментального, психического состояния, значит, тот, кто фиксирует, он стоит в стороне от этого. Понимаете? Вот. То есть, если бы я был физическим телом, тело меняется, и я бы менялся, я бы не мог этих изменений замечать. То есть, когда мы что-то наблюдаем, стоя со стороны, да, находясь в стороне, мы видим все вот эти вот изменения. То есть косвенным доказательством того, что душа, атма, является отдельной от физического и тонкого тела, состоит в том, что мы замечаем изменения в физической среде, в физическом теле, в физических состояниях и в своих ментальных состояниях. То есть мы как бы наблюдатель, дриштва, стоим в стороне от всего и видим, как меняется эмоциональный, ментальный фон, как меняются физические состояния. Вот. И здесь комментаторы говорят дальше, что даже мы можем почувствовать некоторый опыт души, когда все функции физического и тонкого тела как бы практически минимизируются, приводятся в состояние глубокого сна. В состоянии глубокого сна мы не чувствуем своего тела полностью, полная отключка, мы не чувствуем своего тела, и даже эго, разум и ум полностью от отключки. Ничего не происходит, никаких мыслительных процессов, ни о чем мы там не строим планов, не хотим. Полное глубокое состояние сна. Но вот когда человек просыпается, несмотря на то, что его физическое тело и тонкое тело были в состоянии полной пассивности, вот это вот ощущение, что я хорошо, спокойно спал, оно принадлежит душе. Потому что тонкое тело было в отключке, и физическое тело было в отключке. Душа никогда не бывает в отключке. Но она просто покрыта всеми этими, значит, состояниями, всеми этими оболочками. И вот это вот косвенно также показывает, что живое существо отлично как от тонкого и от физического тела. Далее в комментарии приводится тоже интересная аналогия, что когда человек находится в тюрьме, он видит свободу, он видит свет солнца через решетчатое окно тюрьмы. Да? То есть он получает представление, что где-то есть свет, где-то есть свобода, потому что это все просачивается через окно тюремной камеры. При этом он остается в тюрьме. То есть даже находясь в обусловленном состоянии, в состоянии тюрьмы, он может пережить некоторый трансцендентный опыт. Как человек, находясь в темной камере, может увидеть эти вот лучи света, идущие из мира свободы откуда-то, да. Вот при этом он продолжает оставаться обусловленным. Но некоторое состояние, некоторый опыт духовной жизни он может пережить. И далее здесь говорится, что благодаря уру-бхакти переводится в пословном переводе как интенсивное что-то, да, серьезное преданное служение. Мы знаем, есть такое имя у Кришны, уру-крама. Тот, кто делает такие огромные шаги, крама – это шаг означает, как пари, крама, да, ходить значит, по часовой стрелке, крама – шаги делать в направлении по часовой стрелке. Итак, крама – это шаг, уру – крама, это такие великие шаги, мы знаем, что этими тремя шагами Господь покрыл всю Вселенную, даже пробил оболочки, благодаря чему вода причинного океана просочилась сюда и вот приобрела форму Ганги, проходит через все три мира. Итак, уру-крама – это великие шаги. Уру-бхакти означает какое-то вот преданное служение, которому тоже такие серьезные усилия, потому что сделать три шага, которым покрыть всю Вселенную – это подвиг. Да? Вот поэтому говорят, как бы, Господь, который совершил три удивительных шага. Вот точно так же уру-бхакти – это не просто какое-то вот такое что-то, знаете, текущее, рутинное, вот, а это то, что подразумевает определенные достаточно серьезные усилия. То есть не просто так вот мы на самотек пустились, да, а что мы осознанно, с определенными усилиями все это делаем. Вот, и вот это может привести к тому, что опыт, духовный опыт живого существа, он станет более интенсивным. И в конце концов, вот это вот духовное видение полностью восстанавливается. То есть здесь говорится, почему, если мы пережили духовный опыт, который выше материального, почему мы опять возвращаемся к материальной жизни? Потому что есть инерция, потому что есть карма, есть сила времени, какие-то вещи должны просто реализоваться в нашей судьбе. И поэтому мы вот как эти самые узники, так сказать, иногда голову поднимаем, видим этот вот свет через решетки своей кармы. Вот он просачивается, но при этом мы говорим, ну что, надо продолжать выполнять свой долг в материальном мире. А при этом у нас есть постановка цели, что все-таки мы хотим из этого материального мира выйти. И поэтому здесь уру-бхакти определяется как преданное служение, которое имеет конкретную цель – прийти к Кришне. Прийти к Кришне. Вот это вот вдохновляет человека. Когда вы просто куда-то идете без цели, у вас нет желания как-то ускорить ход, вы просто куда-то плететесь, не знаете, куда идете. Но когда у вас есть четкая, ясная цель, то вот она сама по себе мотивирует вас. Допустим, возвращаетесь домой, и вы поскорее хотите увидеть своих близких. Вот это вот желание само по себе, оно уже как-то смягчает тяготы пути и вдохновляет вас двигаться дальше. Но если вас никто нигде не ждет, у вас нет никакого дома, у вас нет никакой мотивации, то, соответственно, нет вот этой интенсивности процесса. То есть интенсивность процесса у уру-бхакти подпитывается той самой целью. Вот, поэтому так важно, опять же, в этом стихе говорится, что живое существо должно быть мотивировано вот этой вот целью. Вот тогда его деятельность будет более интенсивной. Вот, то есть для чего мы постоянно все эти вещи изучаем, слушаем? Вот, именно для того, чтобы стимулировать мотивацию. Вот эта вот мотивация, она и побуждает нас больше усилий прилагать, не теряться, так сказать, понимать, что мы идем к цели, а не просто что-то механически делаем. И здесь также говорится о том, что этот процесс бхакти, медитации, он состоит в том, что человек хранит в глубине своего сердца лотосные стопы Господа как единственную цель жизни. То есть вот эти вот стопы Господа – это цель его жизни. Есть такой стих в 12-й песне Шримад-Бхагаватам, мне он очень нравится, я его часто повторяю. «Ависмрити Кришна Падаравиндайо Кшиноти Абхадранича Самтануте Саттвасья Шудхим Параматма Бхактим Гьянча Легьяна Вайрагья Юктам». Медитируя на лотосные стопы Господа, человек освобождается от всего неблагоприятного, его судьба меняется в лучшую сторону, и он получает преданность высшей душе, обогащенную знаниями и отрешенностью. То есть такой мощный вариант, вернее, такой мощный результат, многоуровневый от одного действия. Одно действие, медитация на стопы Кришны, это вот такой вот вариант освобождения от неблагоприятных вещей, корректировка своей судьбы, вот, и развитие бхакти, обогащенное гьяном, гьяном вайрагья юктам, обогащенное знанием, пониманием и отрешенностью. То есть вот это все мы слушаем, изучаем именно для того, чтобы наша цель постоянно была ясна перед нами. Когда цель ясна, тогда вот этот пуру бхакти, то есть совершение этих вот усилий, является понятным. Как только цель затуманивается, мы не понимаем, для чего все это, сразу же снижается интенсивность нашей практики. А как только снижается интенсивность нашей практики, возрастает интенсивность влияния материальной природы на наше сознание. Потому что живое существо – пограничная природа, и мы будем активны где-то, либо в духовной сфере, либо в материальной сфере, в зависимости от того, что мы считаем приоритетом. Поэтому вот это знание, этот процесс Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Дасиям, поклонение, это нужно для того, чтобы постоянно обновлять вот эту вот остроту понимания цели. И как только это происходит, то на уровне действия мы начинаем интенсифицироваться, то есть уру-бхакти – это какое-то серьезное преданное служение, его невозможно как-то вот искусно себя заставить что-то делать, напрягаться, если я не вижу ясной цели. Вот. Но когда цель есть, и она такая очень ясная, и она притягательная, то вот это само по себе внутри мотивирует живое существо совершать определенные усилия вот в этой сфере. И еще уже в конце этого комментария приводится упоминание так называемой панчанга-ньяя, пятиступенчатой логики. Вот здесь комментаторы ссылаются на Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, который говорит, что в 35 стихе произносится тезис, в 36-м некое сомнение, потом начинается аргумент и в конце концов делается вывод. То есть есть так называемая панчанга-ньяя или определенная последовательность донесения идей для того, чтобы они были приняты. Это, на основе этой логики построена вся Веданта-сутра. То есть идея состоит в том, что сначала произносится какой-то определенный тезис, который называется вишая. Допустим, говорим, Кришна – Бог, это наше утверждение, да? А кто-то говорит, а я сомневаюсь в этом, самшая, да? Сомневаться – это нормально, наша вера не должна быть слепой, наша вера должна быть чем-то подтвержденной обязательно. Поэтому сомнение – это одна из функций разума. Если человек принимает все слепо, так же слепо он потом все это бросит. Он слепо принял, слепо бросил. Вот, поэтому для того, чтобы этот процесс действительно внутри осознания пророс, вот этому тезису, вишая, нужно некоторое подтверждение. Итак, дается утверждение, и вслед за ним возникает самшая. А с чего вы взяли, что это так? Может быть, это не так? Итак, второй этап постижения знания – это сомнение некоторое. Третий этап – это пурвапакша. Первый аргумент, который доказывает тезис, почему это так, какие-то приводятся цитаты, допустим, да, и говорит, что вот все мудрецы, допустим, там Арджуна, когда сказал в 10 главе Бхагавад-гиты, «О Кришна, я принимаю все то, что ты говоришь, как абсолютную истину, потому что так говорили все предыдущие мудрецы и так далее, и я тоже с ними в одной компании». То есть он некое подтверждение, что я не просто какой-то твой фанат слепой, да? То есть, а я действую так, потому что с этим согласны также великие ачарьи, великие мудрецы и святые и так далее. То есть он подтверждает, да? То есть, чтобы не было сомнений, что просто Арджуна какую-то рекламную кампанию своему другу Кришне устроил, да, без всяких ссылок на что-то другое. Итак, пурвапакша – это первый шаг для доказательства вот этого базового тезиса Вишая. Потом идет уттарапакша – это второй аргумент, который должен рассеять окончательно все сомнения. Потому что нам какой-то аргумент один дали, мы сказали, да, это здорово, но все-таки остаются еще некоторые сомнения. Поэтому, чтобы ликвидировать их, уттарапакша включается. Вот. И в конце идет сиддханта – это окончательный вывод. Да? То есть, когда тезис, изначально провозглашенный, полностью принимается, прошли все сомнения, получили все аргументы, избавились от всех сомнений, и теперь мы уже принимаем вот этот базовый тезис не на основе слепой веры, а уже на основе какой-то аргументации, каких-то доказательств, которые приняты в данной традиции, какие-то праманы проведены. Вот. И также сиддханта еще, как правило, приводит какие-то примеры из практической жизни. То есть, как это все в практической жизни живет, что это практика, это не просто какая-то теория, это не просто какая-то гьяна, это вигьяна. Вот так есть это панчанга гьяна. Существует немножко разная терминология. Допустим, вот первый тезис Вишая одинаково звучит везде, самшая, сомнение тоже, пурвапакша тоже. Здесь комментатор пишет, что четвертый пункт – это сиддханта, а окончательный вывод, а пятый – это сангати. По другой системе четвертый пункт – это уттарапакша, дополнительные аргументы, а пятый – это уже сиддханта. Но это уже как бы детали различия терминологии, суть остается в принципе той же самой. Вот. И это методика, по которой часто Шрила Прабхупада строит свои комментарии. Сейчас не могу точно назвать индекс стиха, но вот в Бхагавад-гите в одном комментарии он что-то там, значит, пишет, что вот в этом стихе Кришна утверждает то-то, то-то, а потом он пишет, кто-то может усомниться в этом. То есть он эту самшаю вводит, да, что кто-то может сомневаться в этом, и поэтому он приводит дополнительные аргументы, которые эти сомнения должны рассеять, допустим, да, и утвердить базовый тезис. Вот. То есть процесс мышления – это не просто какая-то слепая вера, принятие чего-то там, просто мы приняли и все. Вот. То есть, как правило, если люди просто так вот все глотают, принимают, это означает, что у них очень слабый разум. Потому что одна из пяти функций разума – это как раз сомнение. Что-то нам сказали, я говорю, а с чего вы это взяли? Докажите. Вот, и поэтому мне приводятся какие-то дополнительные пункты, и потом еще какая-то демонстрация всего этого в жизни, на практике. Я говорю, а, ну да, теперь я согласен с тем, что ваша Вишая, изначальный тезис, он является верным. Да? То есть вот таким вот образом эта вся система работает. Вот. И я помню, что когда я учился в Майпурском институте на Бхактивиданте, там у нас был курс по этой по герменевтике. Это вот наука о том, как правильно понимать священное писание, всякие там противоречия и прочие-прочие разные вещи. И у нас был тест, там, задание, зачет, нужно было взять какую-то любую тему, вот, и на основе этой темы попробовать там вот эти вот различные элементы герменевтики, в том числе эту вот, панчанганья, пятиступенчатую логику. Вот, и мы все там сидели, так сказать, и упражнялись в этом плане. Вот, и я помню, что у меня была тема астрология, ведическая астрология в жизни вайшнавов, поскольку я этим когда-то серьезно занимался. Вот, и даже какую-то статью большую на эту тему написал в свое время, уже, правда, очень давно. Вот, и я подумал, что это хорошая тема рассмотреть. Допустим, Прабхупада делает какие-то противоречивые утверждения по поводу этого. В самих книгах он исключительно прославляет джотиш. В разговорах лично с учениками он ругает Джиудиша. Он говорит, не ходите к этим астрологам, даже в лицо его не смотрите, вообще это все не надо и так далее. В разговорах. А в книгах он говорит, Джиудиш – это великая наука, каждый должен интересоваться, это все очень важно. Даже приводятся в шастры гороскопы Верховной Личности Бога и Кришны. В читании Чаритамрити подробнейшее описание гороскопа Господа Чайтани, в какой накшатре, какие планеты, что у него там, Бхактинод Хакур, приводит прямо... Труд аж натуральный. Да? Зачем это в читании Чаритамрити, которая прямо Бхакти вообще посвящена? Итак, мы встречаем такие вот утверждения, контрастные. В разговорах, в личных беседах Прабхупада хает этот Джиудиш, а в своих книгах он его прославляет. Что нам делать вообще, каково отношение, да, Прабхупада к этому? Вот. Ну, допустим, если книги являются приоритетными, потому что они предназначены для всех, личные консультации, а не личные консультации, то есть это чисто вот кому-то что-то он сказал в каких-то обстоятельствах, да, это не обязательно всех касается, вот, то, допустим, я вот проследил все вот эти вот моменты по этой пятиступенчатой логике, вот Прабхупада говорит там, вот Джиудиш это великая наука, даже, так сказать, Верховный Господь, приходя в этот мир, выбирает какое-то соответствующее время, когда там все наилучшие планеты наилучшим образом расположены и так далее, да. Вот, и кто-то говорит, ну вот Прабхупада же сомневается в этом, в разговорах лично, да, он говорит, что ничего это не надо, все это пустое и так далее. Самшая выдвигается, да. Вот, теперь идет определенная пурва-пакша, то есть нам нужно доказать тезис, да. И мы приводим какие-то цитаты, мы говорим, что, допустим, вот, когда Господь Чайтанья родился, значит, астролог Ниламбара Чакраварти пришел, составил его гороскоп, сказал, о, это великая личность. Аватары и так далее, вот, или там описание жизни Кришны, или что-то еще, какие-то такие вещи, вот, допустим, когда Нанда Махарадж пошел в неурочное время совершать омовение, то есть нарушил закон времени, да, Варуна его там похитил и так далее, и вот Кришна должен был его там из этой всей ситуации вытаскивать, то есть что такое? Нарушение закона времени. Чистый преданный Нанда Махарадж, какие для него законы времени? Что хочу, когда то и делаю, да. Вне времени и пространства, чистая преданность. А нет, закон нарушен, получите, да, какие-то вещи. Вот или, допустим, в истории с Вамана Девой, когда Адити обращается к Вишну, говорит, вот мои сыновья, значит, Индра, потеряли свой пост, я прошу тебя, помоги, верни все это на место, восстановим статус-кво. Вишна говорит, да, сделаем, но сейчас пока не время. Сейчас, говорит, пока время на стороне демонов. Вот придет время, и мы все сделаем, все будет хорошо. То есть даже сам Верховный Господь не идет против законов времени, хотя, так сказать, ну, как бы... говорит, что там преданные трансценденты, но законы времени есть законы, как законы пространства. Вы видите, допустим, перед собой яму, вы же не идете в яму, говорит, да меня не касается закон вообще там притяжения, я просто иду по воздуху, да. Вы видите яму, обходите, вы видите ли гору, там обходите, там что-то еще. А есть большая разница ехать по ровненькой заасфальтированной дорожке или по каким-то там голдобинам, непонятным колдобинам, да? Вот, то есть мы в пространстве ориентируемся. Навигация в пространстве сейчас стала очень важной. Все там посылают друг другу точки локации, все, как проехать, то-то, все. Для чего это все? Мы же трансценденталисты. Иди сквозь стены, там, не игнорируй вообще все законные пространства. Ты же пройдешь, ты же душа вечная, правильно? Зачем тебе? Нет. Вот, то есть мы принимаем законные пространства. Точно так же с точки зрения времени есть какие-то определенные ямы, какие-то горы, препятствия и прочие, какие-то разные вещи. Потому что время и пространство, это как вот даже наука говорит, пространственно-временной континуум, взаимосвязан. То есть мы не можем этого игнорировать. Вот. Если, допустим, там мы можем через какую-то яму перепрыгнуть, если она небольшая, да? Вот, то через большую уже, допустим, сложно перепрыгнуть. Какой-то период неблагоприятный у человека, и там, ну, что-то невозможно в этот период, значит, что-то другое возможно. То есть это просто законы времени. Вот. И мы приводим какие-то аргументы, и, чтобы рассеять все остальные сомнения, и потом уже приводим практику, смотрите. Если вы решили, допустим, принять саньясу, то вам не дадут саньясу, пока министр саньясы Прахладананда Свами не посмотрит ваш гороскоп. То есть мы уже в практике показываем, да, что все, если у этого человека там гороскоп не саньяси, не надо ему давать саньясу, будут проблемы. Да? Вот. То есть или, допустим, за 2 месяца до своего ухода
Прабхупада попросил своих учеников найти хорошего астролога, чтобы он сказал, что там ему, что-нибудь осталось впереди или еще нет. То есть сам Прабхупада говорит, найдите мне астролога, пусть он мне предскажет. Да? И астролог сказал, что, ну, скорее всего, пациент не выздоровеет. Так он, так сказать, очень дипломатично ответил на этот вопрос. Вот, то есть это уже будет что? Сиддханта окончательно, мы видим, как вот это вот знание применяется на практике, да, и что вот без этих вещей, там, допустим, нам не обойтись, если мы живем в пространстве времени и признаем законы пространства, почему же мы не признаем законы времени, это же вторая сторона того же самого. То есть вот вам, пожалуйста, пятиступенчатая логика, мы делаем тезис, вишая утверждение, мы выражаем сомнение в правильности этого тезиса, потом мы приводим различные аргументы, подтверждающие тезис, потом мы рассеиваем остаточные сомнения и показываем на практике, как все это работает, что это в жизни практически реально применяется. И вот эту же идею все здесь комментатор Хридаянанда Махарадж приводит, ссылаясь на Бхактисиддханту Сарасвати и показывая, что вот эта вот цепочка стихов здесь, в 35-м делается утверждение, в 36-м сомнение, 37-й, 38-й прояснение всех сомнений, 39-й окончательный вывод. Вот, то есть это дает нам определенную культуру мышления и понимание, как вот это вот как бы понимание того, как доводить идеи до состояния их полной убедительности, чтобы наша вера была не слепой, а чтобы она была обоснованной шастрами раз и подтвержденной опытом два. Хари Кришна. Вопросы какие-то? Да.
Иногда попадаются люди такие, что им вот это все по всем этим пунктам раскладываешь, а они все равно прямо продолжают.
Ничего с ними делать? Ну как, голову оторвать? Да ничего с ними делать не надо. Это не та аудитория, проходите мимо. То есть вы же не пытаетесь, допустим, какому-то младенцу, который там только пузыри пускает, что-то объяснить, правильно? Вы пытаетесь объяснить людям, у которых адекватный разум какой-то. Вот точно так же в духовном плане есть люди созревшие, джигиасу, проявляющие интерес, и можно что-то объяснять, понимаете? Мы же знаем, что вот четыре категории людей обращаются к Богу. Те, кто в беде, те, кто в нужде, любопытные и ищущие абсолютную истину. Вот. Первые две категории, те, кто в беде и в нужде, если они сукрити, благочестивые, они могут вас послушать, но, скорее всего, они глубоко эти вещи не поймут, потому что у них мотивация не очень высокая. А вот уже, допустим, джигиасу, любопытные, и гьяни, они смогут это оценить. Опять же, при каком условии они сукрити, благочестивые. Вот. А если они душкрити, то мы знаем четыре категории душкрити, которые никогда Богу не предаются. Да? Это те, кто такие, значит, мудхи, ослы, да? Которые просто тупо работают ради чувственного наслаждения. Это нарадхамы, низшие из людей, то есть такой, знаете, люди с криминальным менталитетом. Вот. Это майя пахрита гьяни, то есть эти вот ученые, с одной стороны, люди, но демоничная природа, потому что они душкрити, и асуры, демоны. Вот, то есть это люди, которые в принципе по своей природе настроены против всего божественного. Вот, поэтому, если вы говорите, человек артачится, да, не хочет, не принимает, несмотря на то, что вы все ему там разложили по полочкам, это означает, что он просто душкрити, он недостоин. Не стоит принять все эти вещи. Поэтому максимум, что может принять, это он может принять Кришну в форме прасада. И то не все. И то не все. То есть есть люди, которые даже прасад не могут принять. Вот, наблюдали случаи, когда человека угостили прасадом, его там не в столу сказано, тут же вывернуло обратно. То есть даже прасад не могут принять. Тут настолько демоничная природа. Вот, поэтому, если это так, ну что, вы, как говорится, попробовали, попытались, ну идите дальше. Это живое существо на каком-то своем этапе эволюции, может быть, так сказать, когда-нибудь оно дозреет. Вот и все. Да.
Спасибо большое за лекцию. Вот здесь по тексту, если человек со всей серьезностью предан Божьей личности Бога, храня в глубине своего сердца опытный стоп Господа как единственная цель жизни. Ну, дальше перечитается плана. Что значит храня в глубине своего сердца опытный стоп Господа? Это имеется в виду желая его порадовать или как-то еще можно понимать?
Что человек обычно хранит в глубине своего сердца? То, что для него наиболее ценно. Вот, то есть ценные вещи, не знаю, там деньги, документы, какие-то еще ценности вы храните в каком-то надежном месте, регулярно проверяете, все там на месте, никто не украл, все нормально. Да? Вот, то есть мы в глубине своего сердца, сердце это как бы самый глубинный сейф, понимаете? Вот, самый глубинный сейф, в этом сейфе хранится то, что ценно. Отношения, какие-то, может быть, эмоции, воспоминания, не знаю, или что-то еще. Вот это то, что составляет самое сердце, самую ценность человека. Вот то же самое, когда в духовной жизни поменялись наши ценности, мы поняли, что ну, все те ценности, которые были материальны, они испытания временем не проходят. То есть это вот мирская любовь, дружба, отношения, какие-то прочие вещи, которые были для нас ценны, они все обесцениваются временем. Это подтверждаемый опыт. Вот. И выясняется, что только Кришна, который находится вне времени, вот он является наивысшей ценностью для души. Если вот это произошло, вот такая переоценка ценностей, и вы действительно это все поняли, вот тогда Кришна и становится той самой глубинной ценностью нашего сердца. И вот это как раз и питает наш внешний энтузиазм, наш внешний процесс, понимаете, служение. То есть он стал ценностью. И это то, о чем в самом конце 12 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит. 12 глава Бхагавад-гиты называется «Преданное служение». И там он перечисляет все эти вот разные уровни преданного служения. А потом во второй половине этой главы он описывает качества, которые проявляет человек в процессе этого преданного служения. И каждый стих там заканчивается словами «Йомат Бхакта Самеприя». Этот Бхакта, этот преданный, очень дорог мне. А последний стих 12 главы гласит «Тот, кто сделал меня высшей целью своей жизни, не методом достижения своих целей, а высшей целью своей жизни, тот очень и очень дорог». Не просто дорог мне, а очень и очень дорог мне. Вот, то есть, если мы Кришну очень дорого, как бы так сказать, ценим, высоко ценим, то и он начинает нас соответствующим образом ценить. Все ему дороги, все ему дороги. Но тот, кто сделал его высшей целью, тот ему особенно дорог. Вот это вот 20 стих 12 главы Бхагавад-гиты. Пожалуйста.
Спасибо за лекцию. По поводу состояния души в этом глубоком сне, непонятно как. У души же есть этот аспект чит, который предполагает знание, сознание и ум, и разум, все это все там есть в этом аспекте. И почему же тогда у души, когда ее отключают от ума материального, то есть от лечения, почему у нее не просыпается вот этот аспект чит? Почему она там только помнит, что что-то...
Аспект чит, он проявляется, но в материальном мире он проявляется как? Через материальный ум, материальный разум, материальное эго, материальные чувства, он проявляется. Без этого мы бы не смогли познавать вещи. То есть это наша когнитивная способность, способность познавать вещи, это и говорит о том, что аспект чит души есть. Точно так же, как аспект ананды души, он в этом материальном мире как проявляется? Ну, через поиск материального счастья или материальных наслаждений просто. Грубо говоря, там вкусно поесть, повеселиться, посмотреть там какое-нибудь интересное кино, порадоваться, да? Как вот материалист обычно. Это что такое? Это косвенное проявление аспекта ананды. То есть душа ищет наслаждение в каких-то там грубых вещах, в тонких вещах и так далее. Чем-то там она наслаждается. Вот. И точно так же аспект сап проявляется в том, что мы как бы, ну, защищаем свою жизнь, пытаемся ну, как бы, ну, безопасность да, какую-то себе обеспечить. То есть все аспекты души, и сап, чит, и ананда, они все проявлены в этом материальном мире, но через тонкое физическое тело. Вот, поэтому в полной мере этот аспект чит проявляется лишь тогда, когда человек уже оказывается в духовной реальности. То есть теперь его познавательная способность память, способность там оценить и так далее, это то, что уже связано непосредственно с Кришной и с его вечной природой. А в материальном мире это все проявляется, но проявляется лишь частично. Вот и все.
Можно объяснить подробнее? Потому что я задумался, а почему же лотос не стоп? Может быть, плита, может быть, что-то другое. Дай пояснение.
Почему лотосные стопы, а не другая часть тела, почему не флейта? Мы взращиваем в себе настроение слуги. Слуга по своему статусу находится у стоп. Вот поэтому неоднократно говорится, что, допустим, мы постигаем Шримад-Бхагаватам, начиная с первой песни, потому что первая и вторая песня – это две стопы Верховной Личности Бога. Вот. А десятая песня – это его, как говорится, улыбающееся лицо, да? То есть уже вершина. Поэтому правильная медитация, неоднократно она описана, начинается со стоп. То есть где собака лежит? У стоп хозяина. Ну, конечно, наглая собака, она там может и выше залезть, вот, но такая смиренная собака, обученная, она у стоп хозяина находится. Вот, поэтому стопы – это начальный этап духовной жизни, и постепенно, поскольку каждая часть его тела, она взаимозаменяема, то есть ангани, ясиса, календрия, вритиманти, то есть любая часть его тела, она взаимозаменяема. Почему и говорится, что Господь может есть и ушами, и глазами, Он смотрит, да, или слышит наши молитвы. Вот, и мы не можем, мне просто расскажите себе, какое меню, и сказать, ну как, поел нормально, да, послушал меню там, или визуализировал, посмотрел на картинку, но я не могу, я не наелся, мне нужно реально все это съесть. Вот, а Кришна может все это делать любой частью своего тела. Поэтому для нас, конечно, мы говорим, да, ну стопы там это основа, низ, начало, иерархия. Вот, но в строгом смысле слова, поскольку тело Кришны является абсолютным, вот, то его стопы такие же абсолютные, как и все остальное. Поэтому находиться у его стоп не является чем-то унизительным. Вот для нас это, наоборот, этап возвышения. А вот еще вопрос, последний давайте. Если что? Какое поглощение?
Поглощение на сознание, поглощение знания, сознания. Когда смарана возможно?
Когда смарана возможно? Мы знаем, что существуют разные уровни памятования смарана, намасмарана, памятование имени, допустим, рупасмарана, памятование формы, гунасмарана, памятование его качеств, лиласмарана, памятование его игр. Вот. И обычно все идет вот именно по такому алгоритму: нама, рупа, гуна, лила, то есть сначала имя, потом форма, потом качество, потом деяние. Вот, поэтому нам дают посвящение именно в имя, как вот начало, да, чтобы вот этот вот смаранам был. Чем больше мы воспеваем святое имя, чем чище мы это делаем, тем больше мы памятуем. Вот, и постепенно и форма, и качество, и ливы, они становятся проявленными. Вот, и это памятование, оно может быть более глубинным, там, анусмрити, все глубже, глубже и глубже, вот, потому что Кришна становится все дороже и дороже. Потому что люди, естественно, помнят о том, что им дорого. Они не практикуются специально. Вот мне нужно думать об этом человеке. Если вы любите этого человека, вы о нем, естественно, думаете. То есть сама вот эта вот, потому что память, она эмоциональна. Если вы просто сказать, давайте запомните какие-нибудь цифры, да, вот, эти цифры у вас ни с чем не связаны, вот вы их не запомните. А если это цифры, там какой-нибудь пин-код вашей карты или там, какого-нибудь вашего сейфа, вы это запомните, потому что там ценности лежат, понимаете? Вот, поэтому память эмоциональна, а просто какой-то абстрактный там, поток чисел вы не запомните, потому что это у вас ни с чем, ни с какими эмоциями не связано. А вот день рождения своего ребенка вы помните. Почему? Потому что вы любите ребенка. Вот и все. То есть память эмоциональна. На этом закончим. Шримад-Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.